Эту программу вам представляет радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Слушайте нас в радиоэфире и на сайте grad-petrov.ru.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Продолжаем наши лекции по библейской истории. Евангелисты-синоптики Матфей, Марк и Лука говорят, что сразу после крещения Господь уединился в пустыне, где Он подвергся испытанию или искушению от дьявола. Евангелист Матфей описывает это так. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, «Написано, не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Потом берет его дьявол в святый город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею». Иисус сказал ему, «Написано так же, не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Вот такая вот история. В этом рассказе, в рассказе об искушении, как и в рассказе с крещением Христа, мы также имеем дело с мессианской историей. На прошлой лекции я уже кратко говорил об этом жанре, но сегодня я еще раз напомню. Это очень важно понять. Мессианскую историю нельзя воспринимать как фактографическое описание. Вот совершенно не обязательно, что все происходило именно так, как вот написано в Евангелии. Я вот сейчас зачитал историю об искушениях Спасителя. Но давайте подумаем, а откуда евангелисты они его знали? Ведь невозможно представить, что за Христом бежала толпа журналистов с магнитофонами и записывали, о чем он говорил с дьяволом. То, что Христос был в пустыне, это понятно. А сколько времени он там пробыл, это вопрос. Мы не можем точно сказать, сколько длились искушения. Я уже говорил, что в Библии в целом и в Евангелии в частности цифры часто имеют не арифметическое значение, а символическое. Цифры говорят о содержании, о том, что произошло. 40 – это библейское символическое число, означающее время испытания перед началом какого-то важного исторического события. Например, 40 суток продолжался всемирный потоп. 40 лет странствует Израиль по пустыне, прежде чем он вошел в землю обетованную, и, собственно, началась история народа Божия. 40 дней и ночей постился Моисей на Синае перед получением заповедей. 40 лет находился Израиль во власти филистимлян. 40 дней и ночей шел пророк Илья через пустыню к горе Хариф. 40 дней является воскресший Господь своим ученикам и на 40-й день возносится. Кстати, эта библейская символика вошла в благочестивую традицию упоминать усопшего на 40-й день. Вот согласно этому поверью, душа умершего 40 дней проходит через испытания, все вспоминает, а вот на 40-й день Бог выносит свой суд. Это, конечно, не догма церкви, а просто благочестивая традиция, в основе которой лежит библейское символическое значение числа 40. И когда евангелист говорит, что Господь постился 40 дней, то это означает, что этот период был временем испытания, перед началом его общественного служения. А сколько это время длилось, 40 дней, 35 или 5, это не важно. То же самое можно сказать и о количестве искушений. Сколько раз дьявол искушал Христа? 3 или 103? Неясно, ведь 3 – это символическая цифра, означающая в Библии превосходную степень. Искушения у Христа были на протяжении всей его жизни, как и у любого человека. Важно в подобных рассказах не факт, а богословское содержание. Вот такие рассказы, которые представляют Христа как Спасителя мира, называются мессианскими историями. Они подобны иконе. Вот, наверное, каждый знает, чем икона отличается от портрета или фотографии. Икона всегда пользуется какой-то символикой. Вот портреты или фотографии, они изображают реальность такую, какая она есть. А икона изображает не реальность, какая она есть, а смысл этой реальности. А смысл можно уяснить благодаря символике, которая вносится в иконы. Ну вот, например, мы смотрим на икону Спасителя, Матери Божией или святых. Над их головами всегда изображается сияющий круг, нимб. Но ведь понятно, что святые не ходили с нимбом. Так изображается их святость, их слава, как над ветхозаветной скинией было сияние, так и над головой святых сияние, как знак присутствия в них Бога. Когда апостол Павел на иконах изображается с мечом, то это не значит, что он ходил с мечом. Меч – это символ Слова Божия, которым он возвещал Евангелие. Когда апостол Петр изображается с ключом, то это символ слов, которые Христос сказал Петру, что он даст ему ключи от Царствия Божия и так далее. То есть в этих рассказах используется символика. Но приведу еще пример такой. Есть два типа иконы воскресения Христова. Икона каноническая, древняя, и более поздняя, западная, эпохи Ренессанса. Ренессанс – это не каноническая, но распространенная икона. Там изображен Христос, как бы так, вылетающий из гроба, в его руках знамя. Это знамя победы над смертью, воины, стерегущие гроб, поражены сиянием, его славы, они падают. Вот все это попытка изобразить, как произошло воскресение. Но ведь свидетелей этого воскресения не было, а знать, как оно произошло, интересно. Но это благочестивая ложь. Мы не знаем, как произошло воскресение. А вот древние канонические иконы воскресения, они не показывают, как оно произошло, как произошло воскресение Христова. Но они показывают, что произошло, суть события, его богословие. На древней канонической иконе воскресения Христова изображен вырез в пространстве, вырез в потусторонний мир, который мы не видим. И там в невидимом пространстве Христос в золотой одежде, золото – это символ царской власти. Под ногами Христа вырез другое пространство, в Шеол, мы его тоже не видим. Из гроба выходит Адам и Ева, и в их лице Христос вытягивает из ада все человечество. То есть Христос своим воскресением воскресил всех людей. Не показано, как он это сделал, а показано, что он сделал. Вот такая же символика относится и к истории с искушениями. Первое искушение – хлебом. Ты голоден, хочешь есть? Ну, сотвори чудо, дабы камни стали хлебом. Но здесь еще такая игра на ассоциациях. Дело в том, что в те времена хлеб по цвету и по форме отличался вот от сегодняшнего привычного нам. Он был действительно похож на куски известняка, на камни. И у голодного человека, когда он видел такой камень, невольно возникала мысль о хлебе. Вот в другом месте Евангелия Господь скажет, если сын попросит хлеба, отец не даст ему камень. То есть он не обманет его сходством. Ну а в чем же здесь искушение? Ведь искушение – это такое состояние, когда у человека возникает желание совершить грех. А какой же грех в том, чтобы поесть, когда хочется? Ведь когда у нас возникает чувство голода, то мы едим, и греха в этом никакого нет. Более того, мы каждый день просим Господа, чтобы нам было что есть. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. И Господь ведь сотворил похожее чудо, когда накормил 5000 человек 5 хлебами. Второе искушение – броситься с крыши храма и не разбиться. В пользу того, чтобы Господь совершил это чудо, дьявол даже цитирует Библию, приводит отрывок из 90-го псалма. «Ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твою». Но сколько Господь совершил чудес, и каких? Мертвых воскрешал. Греха-то в чуде нет. Но Господь воспринимает это предложение как искушение и отвечает также словами Писания. «Не искушай Господа Бога твоего». Но третье искушение имеет уже ярко выраженный характер попытки склонить Христа ко греху, греху как отказа от Бога и поклонению сатане, а взамен получить власть над миром. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если пав поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Вот когда мы размышляем об этой истории, то не стоит ее воспринимать буквально. Вот так как эта сцена обычно изображается на картинах, когда стоит Христос, а рядом с ним дьявол с хвостом и рогами, и вот между ними происходит разговор. А вот когда нас с вами посещают искушения, то это же не означает, что к нам видимым образом подходит дьявол и начинает предлагать сделать то-то и то-то, а мы ему что-то отвечаем, либо соглашаемся, либо нет. Мы понимаем, что искушения, которые у нас время от времени возникают, это состояние нашей внутренней борьбы. В том случае, если мы, конечно, с искушением боремся, а не с радостью принимаем его. Вот так же происходило и со Христом. Его искушение – это не диалог с дьяволом, а мысли и желания, которые одолевали его. Источником этих мыслей и желаний был, конечно, дьявол. Ведь Христос был не только Богом, но и человеком. Как Бог, он, конечно, знал, что с ним произойдет, но хотел ли он этого как человек? Ну, конечно, нет. Как может человек хотеть страдания и смерти? И перед своим арестом в Гефсиманском саду Господь молился, чтобы чаша страдания его миновала. Но воля Божия была такова, что ему предстояло умереть ради жизни мира. И он был послушен этой воле даже до смерти, смерти же крестной, как говорит апостол Павел. Но последующее за смертью воскресение будет означать победу над дьяволом. Это будет конец его власти над человеческой волей. Дьявол более не будет князем мира сего. Он будет князем для тех, кто его таковым считает, служит ему и исполняет его волю. Но если воля человека направлена к Богу, то дьявол бессилен. Поэтому ему очень важно было сбить Христа с того жертвенного служения, ради которого он пришел в мир. И дьявол пытается предложить ему стать земным мессией. Он предлагает Христу завоевать мир хлебом, ну, то есть экономикой, это первое искушение, чудом, это второе искушение, или мечом, третье искушение. Он предлагает Христу быть царем, чудотворцем, кем угодно, но только не искупителем рода человеческого. Вот в чем заключались искушения, соблазн. Это те человеческие мысли Христа, которые начались после крещения в пустыне и посещали его на протяжении всех 3 лет общественного служения. А проводниками такого рода искушений иногда становились даже очень близкие люди. Например, когда апостол Петр отговаривает его пойти в Иерусалим, где он пострадает, то Господь прямо ему говорит: «Отойди от меня, сатана». Вот те же самые слова, что и в истории с искушениями в пустыне. Но в пустыне это мысли, с которыми борется Христос. А в случае с Петром, проводником этих дьявольских мыслей становится уже апостол. Но цель-то одна – отвратить Христа от его спасительной миссии. Конечно, на протяжении всей жизни Христу по своей человеческой природе приходилось бороться с искушением. Вот с искушением стать таким мессией, каким его, собственно, и ожидали увидеть иудеи. Славным и могучим земным царем, чудотворцем, который всех накормит. Но это означало бы нарушить волю Божию и, образно говоря, поклониться сатане, поддаться его искушению. Значит, в этой истории под искушением надо понимать не желание склонить Христа ко греху, вот в нашем понимании, как это у нас бывает, а попытку дьявола соблазнить Христа земной славой, могуществом, царством, дабы он соблазнился этим и отказался от замысла Божия пройти через горнило страданий и смерти ради спасения людей. И 3 предложения дьявола – это 3 варианта одного и того же искушения – выступить в качестве политического мессии. Ну а как эти внутренние переживания Спасителя нашли отображение на страницах Евангелия? Ну, конечно, Христос сам рассказал апостолам об искушении его сатаной, и о борьбе с ним, и о победе, и понятно, почему Господь это сделал. Ведь ученики постоянно подвергались точно такому же искушению, как и он сам, о чем Господь прямо сказал им на Тайной вечере: «Вы пребывали со мною в напастях моих». Искушение-то учеников состояло в надежде на Христа, как на политического мессию. Теми же самыми мыслями и дьявол искушал Христа. И для того, чтобы укрепить апостолов, Господь рассказал им о своем собственном опыте по преодолению этого искушения. Значит, у евангелистов Матфея и Луки сцена искушения – это мессианский рассказ о таком мессии, который завоюет мир не чудесами, не хлебом, то есть не экономическими какими-то методами, не мечом, а жертвенным подвигом. А вот что интересно, у евангелиста Марка история искушений – это уже иной рассказ, который напоминает о рае. Вот я сейчас зачитаю, это буквально 2 стиха Евангелия от Марка, 1 глава, 12-13 стих. «Немедленно после того, то есть после крещения, Дух ведет его в пустыню, и был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему». Все. Вот весь рассказ об искушениях в Евангелии от Марка. Давайте более подробно его разберем. Христос в пустыне. Пустыня, по-гречески «эренос», означает «безлюдное место». Но пустыня – это совсем не обязательно пески. Пустыня – это то, что по-славянски называем пустынь, то есть место, где нет людей, уединенное место. А чем был первозданный рай? Это же была пустыня. Ведь кроме Адама там людей-то не было. Далее, Адам в раю искушался сатаной, и Христос в пустыне искушается. Дьявол искушает Христа в пустыне. Здесь показана икона нового Адама. Адам-то поддался на искушение дьявола, а Христос нет. То есть это образ нового человека. Более того, у Марка не говорится, что Христос в пустыне был голодным. Нам написано, ангелы служили ему. Служить — это по-гречески диаконе, отсюда слово диакон. То есть ведь изначально диакон — это тот, кто кормит, тот, кто приносит пищу, официант. Значит, ангелы приносили Христу в пустыню пищу, то есть служили ему, кормили его, как и Адама, который ел ангельскую пищу в раю. Адам был в раю со зверями, и о Христе говорится, что он в пустыне со зверями, и звери его не трогают. И это также напоминание о райском состоянии человека, ведь согласно книге Бытия, Адам до грехопадения жил в единстве со зверями. Звери не представляли для него опасности. Это грех принес дисгармонию в мир, в человека, в природу, и некоторые звери стали представлять опасность для людей. Вот об этом, в частности, рассказывает один иудейский апокриф. Кто-то из зверей, по-моему, это был волк, напал на одного из сыновей Адама и Евы. И то ли загрыз, то ли поранил его. И вот Ева упрекает этого волка и говорит: «Как смел ты раскрыть свою пасть на сына Адама, на образ Божий?» А волк облизывается и отвечает ей: «А как ты, Ева, смела раскрыть свою пасть на запретный плод, из-за чего и мы стали злыми?» То есть смысл этого апокрифа в том, что до грехопадения звери людей не трогали и не ели, а вот теперь они стали опасными. И считалось, что в конце времен мир между людьми и зверями будет восстановлен. Кстати, в книге пророка Исаия описывается, как волк будет отдыхать рядом с ягненком, а барс будет лежать рядом с козленком, как лев и вол будут пастись вместе, а пасти их будет маленький ребенок, как младенец, не подвергаясь опасности, будет играть перед норой змей и так далее. А вот, кстати, когда мы находим в житиях некоторых святых описания их дружбы с дикими и опасными для человека зверями, ну, например, к Серафиму Саровскому приходил медведь, там, и преподобный кормил его, рядом с Марией Египетской лев, с Антонием Великим удав и масса подобных историй. Ну, неизвестно, конечно, было ли все так на самом деле, но символика подобных рассказов в том, что святые подвигом своей жизни достигали райского состояния. Их святость преображала окружающий их мир. Она возвращала его в первозданное состояние, в состояние до грехопадения. Значит, евангелист Марк, который очень кратко, буквально в двух предложениях сообщает об искушении Христа, закладывает в свое сообщение глубокий богословский смысл. Он говорит, что с приходом Христа искушение преодолено, дьявол побежден, наступает эра спасения, и райские врата вновь открываются для людей. Вот в Евангелии надо всегда обращать внимание на жанр повествования, потому что если все принимать буквально, то многое не будет понятно. В данном случае совершенно определенный жанр мессианской истории, то есть как бы словесная икона. Вот не история, как она рассказывается журналистами, а икона того, что произошло. Не то, как это было, а что было. И евангелисты Матфей и Лука замечают одно содержание истории искушений, а евангелист Марк – другое содержание. Значит, после искушения дьявола в пустыне Господь выходит на свое общественное служение. Евангелие не дают единой картины о хронологии, географии и последовательности этого периода жизни Христа. Согласно евангелисту Марку, а вслед за ним и двум другим синоптикам, Матфею и Луке, Христос начал свое служение в Галилее, и большая часть его служения прошла именно в этой области. Он вернулся в родной город, в Назарет, где прожил 30 лет, где был его дом, где жили его родственники, друзья, где его все знали как сына Иосифа и Марии, но, видимо, пребывание Христа в Назарете было достаточно кратким. Евангелисты помещают сообщение о том, как Христос пришел в субботу в синагогу, открыл книгу пророка Исаии, зачитал мессианское пророчество и применил его к себе. Сказал, что оно сбылось на нем, то есть объявил себя Мессией. Ярость его соотечественников была такова, что они хотели убить Христа, сбросить его со скалы. Оставаться в родном городе он больше не мог. Христос покинул Назарет, сказав на прощание фразу, ставшую крылатой: «Не бывает пророк в отечестве своем». Христос поселился в галилейском городе Капернаубе на берегу Генесарецкого озера. Именно с этим городом связаны очень многие эпизоды евангельской истории. Поучения, чудеса, призвания апостолов, ведь большинство апостолов были рыбаками и проживали в Капернауме. Также евангелист Марк сообщает, что Господь посещал район Финикии, рядом с городами Тиром и Сидоном, где исцелил дочь женщины Хананенки. Он посещал пределы Долмановские, Десятиградия и области, управлявшиеся тетрархом Филиппом. И только один раз Марк, Матфей и Лука говорят о посещении им Иерусалима, вот, когда он как раз и будет распят. А вот евангелист Иоанн существенно восполняет свидетельство синоптиков. Согласно евангелисту Иоанну, служение Христа начинается не в Галилее, а в Перее, где он избирает первых учеников. Затем его служение продолжается попеременно, то в Галилее, то в Иудее. Упоминается о посещении тетрархата Филиппа и Самарии, где произошла его известная беседа с женщиной-самарянкой у колодца Иакова. Евангелист Иоанн говорит о трех Пасхах, которые Господь провел в Иерусалиме. Но есть еще упоминание об одной Пасхе, третьей по счету за время служения Христа, на которую он в Иерусалим не пошел, поскольку это было уже небезопасно. И именно из приведенных евангелистом Иоанном свидетельств о трех Пасхах в Иерусалиме и об одной еще, на которой он там не был, сложилась хронология времени общественного служения Христа, приблизительно 3,5 года. А как мы уже раньше говорили, что время его выхода на служение можно определить как 30 лет, то отсюда вычисляется и все время земной жизни Христа, как 33 года. Ну вот на этом сегодня все. Храни вас всех Господь. До свидания.